Следующий момент, который мы должны с вами учесть, это тип конституции. Вернее, даже не тип конституции, а тип доминирующей души. Потому что тип конституции мог измениться в течение жизни. Важно оценить, какая доша у человека доминирует в данный момент. И определить это очень легко, потому что это не какие-то мистические факторы, а это особые системы гормонов и ферментов, которые вырабатываются у данного человека. Часто в большинстве книг, таких популярных книг по аюрведе, делается очень серьезная ошибка, когда обращают внимание читателя или исследователя на то, что в первую очередь нужно смотреть на внешность человека, смотреть, толстый ли он или худой, там, например, там, цвет кожи и так далее, так далее, так далее. В первую очередь надо обращать внимание на состояние его гормонов, потому что каждый гормон, он имеет свои внешние проявления. И вот, прежде чем мы будем оценивать, какая система питания подходит для человека с доминирующей там, ватой, питой или капхой, мы должны понять, а что это такое на уровне нашего физического тела. Давайте с вами хорошо запомним, что вата – это в первую очередь люди, у которых повышен уровень адреналина. То есть, я вот так стрелочкой вверх рисую, что высокий уровень адреналина. То есть, что значит высокий? Он вырабатывается в больших количествах, в больших объемах и неадекватно часто. Да? Адреналин – это дежурный такой вот пожарный гормон, который всегда запускает систему адаптации у нас. И он вырабатывается у каждого человека. Да у людей с ватоконституцией он вырабатывается чаще и в большем объеме. На это надо обратить сразу же внимание. И второй момент, который для нас будет иметь значение с точки зрения питания, в том, что у этих людей повышена активность центров спинного мозга. То есть я так напишу, что напишу центры спинного мозга, их активность более высокая, то есть они легче всего возбуждаются, они склонны к возбуждению и даже к перевозбуждению, поэтому они очень быстро истощаются. Это для нас будет иметь значение с позиции дальнейшей оценки, да? С позиции дальнейшей оценки, а какие продукты питания можно назначать людям с доминирующей ватой, питой или капхой. Что касается людей питоконституции, то у людей питоконституции в первую очередь будет повышен тестостерон. Тестостерон, это мужской половой гормон, да, он будет повышен, да. А еще у них будет повышен адреналин, но в меньшей степени, чем у людей ваты. Поэтому можем так обозначить, что тестостерон как бы двумя стрелочками, а у людей ватоконституции можем адреналин поставить двумя стрелочками. Я вкратце объясню, что это значит. И, наконец, люди капха конституции или люди, у которых доминирует капха, у них будет повышен инсулин. И будет увеличена продолжительность его жизни. И эстрогены. Теперь давайте разбираться, а к чему, собственно говоря, это приводит, потому что иначе мы не поймем, какие продукты нужно назначать этим людям. Ну, что такое люди с высоким уровнем адреналина? Это люди, которые легко возбудимы. У них очень часто меняются все такие вот общие внешние проявления. Они очень подвижны, они очень многословны. Адреналин у большего числа людей вызывает ощущение либо тревоги, либо страха, потому что это некое преддверие опасности, некой стрессовой ситуации, которая угрожает. Ну, скажем, для людей с питой и капхой, это, в общем-то, выброс адреналина, это как бы нормальная дежурная реакция, может быть, особенно для людей питоконституции. А для людей ватоконституции выброс адреналина – это угроза либо жизни, либо их положению в обществе, либо появлению каких-то болезней или травм. Поэтому это вызывает соответствующую реакцию, в том числе реакцию кожи. А если эти люди очень часто, что называется, адреналинят, то у них адреналин будет вызывать распад всех энергетических субстратов. В первую очередь жировых, во вторую очередь гликогена. Значит, это люди, которые в принципе будут склонны к худобе, хотя это и не является обязательным условием, потому что теперь мы с вами знаем, что еще очень многое зависит, какой группы крови принадлежит человек. Но, тем не менее, такая тенденция есть. Да? Поэтому обычно в литературе пишут, что люди с ватоконституцией – это люди с пониженным весом, поскольку этот гормон вызывает очень быстрый распад энергетических субстратов. Но что он еще делает? Он, как только он повышается, он запрещает всем тканям, кроме центральной нервной системы, костного мозга и половых клеток, потреблять глюкозу. То есть глюкозу могут потреблять только вот эти три ткани, и особенно центральная нервная система. Все. Все остальные ткани, им разрешается потреблять в основном жирные кислоты. Значит, что? Значит, мы получим легкий кетоз сразу же, да? Вот. Значит, у людей ватоконституции такое проявление кетоза возможно, но в силу того, что у них от природы этот адреналин высокий. Либо у человека в силу каких-то обстоятельств жизненных стал высокий уровень адреналина, и тогда у него ватодоша будет доминировать. Это гораздо важнее для нас, чем изначальный тип конституции, который у него был. Ну, центр спинного мозга – это природное состояние. А центры спинного мозга, они будут легко возбуждаться у этих людей, ну, поскольку у них изначально депо тормозных нейромедиаторов снижено. Уровень серотонина, дофамина, гамма-аминомасляной кислоты. Изначально он низкий. Да? Поэтому активаторы нервной системы будут легко, так сказать, возбуждать. И это будет приводить на уровне всех органов к активным реакциям. Скажем, склонность к сердцебиениям, да, и к перепадам артериального давления, к перистальтике. То есть, то перистальтика есть, то она повышена, но чаще повышена. Да, вот. Скажем, если запоры, то спастические запоры. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, дискинезии, так называемые, различные. Это все результат и высокого адреналина, и того, что идут перевозбуждения центров спинного мозга. У людей, у которых доминирует пита, у них будет очень высокий уровень тестостерона. Тестостерон – это мужской половой гормон, но это не значит, что он не вырабатывается у женщин. Он вырабатывается одинаково и у мужчин, и у женщин. Но у женщин он переходит в эстрогены под действием фермента ароматазы, который работает на уровне в основном жировых клеток. И поэтому, насколько много будет жировой ткани, настолько будет мало уровня тестостерона. Да? Значит, женщины, у которых, ну, у мужчины понятно, то есть тестостерон, мужской половой гормон, значит, все вторичные мужские половые признаки, да, вот, будет обуславливаться этим гормоном. Плюс тестостерон стимулирует развитие мышечной системы, имеет сродство серьезное с мышечной системой, поэтому высокий уровень тестостерона будет приводить к развитию, к хорошему такому атлетическому телосложению, и тестостерон будет еще вызывать повышение работы потовых и сальных желез, поэтому активное потение, да, у этих людей, изменение субстрата, так сказать, пота и сала, поэтому, естественно, на этом фоне будет появляться запах, усиливаться запах пота. Тестостерон будет менять pH крови, да, тенденцию в кислую сторону. И он будет еще влиять на корни волос. Поэтому люди, у которых высокий тестостерон, у них будет склонность к выпадению волос. Например, ко мне иногда приходят, допустим, женщины, да, у которых вдруг резко начинают выпадать волосы. А ситуация очень простая. У них изменился баланс. То есть тестостерон не стал переходить полностью или там в большем количестве в эстрогены. И результатом этого началось выпадение волос. А параллельно, кстати, обращается внимание сразу на состояние самой кожи, потому что сама кожа начинает тоже страдать. Тестостерон очень плохо влияет на кожу, потому что ведь активное выделение сала забивает сальные железы, отсюда появляется какая-то попадает пыль, там инфекция на этом фоне, развивается угревая сыпь или какие-то высыпания, кожа становится нечистой. Это все влияние тестостерона. Ну, по поводу адреналина я объяснял, но просто адреналин у них как пожарный гормон, он включается, он просто их мобилизует. Но не так сильно, поэтому как-то они, в принципе, люди, у которых ПИТа высокая, они, в общем-то, не склонны к избыточному весу, хотя, в общем-то, так сказать, это может проявляться. А у мужчин, конечно, проявления достаточно яркие, склонность к раннему облысению, это совершенно четко, не как признак старения, как признак просто высокого уровня тестостерона. Потому что, когда это возникает старость, это одно, если возникает в молодости или в среднем периоде, то это признак высокого тестостерона. Еще то, что у них есть, я забыл вам здесь написать, это то, что у них снижена выработка достаточно важного вещества, да? Это вещество является биологически активным, это вещество вырабатывается сосковидной железой нашего головного мозга. Это вещество, оно с одной стороны влияет на цвет волос, да, цвет глаз, на цвет кожи, да, мелатонин. А с другой стороны, это вещество, как показали последние исследования последних лет, регулирует еще и баланс ночного образа жизни и дневного, то есть вот это соотношение правильное. То есть, вообще, эти люди с высокой ПИТой, они очень сильно подвержены воздействию солнечного цикла. Восход, заход солнца у них от этого сильно очень меняется, поэтому люди как раз с сильной ПИТой, им лучше как-то на заходе солнца уже после этого, ну, не очень, так сказать, долго засиживаться, ложиться спать, да, у них более хороший продолжительный сон, а на восходе вставать. Конечно, в нашем регионе, где солнце очень большое количество времени, так сказать, зимой отсутствует, трудно придерживаться такого распорядка. А как быть, например, тем, кто за полярным кругом живут? Вообще, казалось бы, 6 месяцев не спать, а потом 6 месяцев спать, как медведям. Но, по крайней мере, это надо иметь в виду. Итак, мелатонин снижен. А что это приводит реально у них? Снижение мелатонина. Раннее поседение волос. Да? Раннее поседение волос. Почему? Мелатонин, так сказать, имеет прямое отношение к цвету волос. Раннее поседение волос. Дальше. У них кожа не имеет равномерной окраски, да? А имеет большую тенденцию появления разных пигментных пятен, большое количество родинок. Так ведь? Ну, это же очень легко. Почему? Потому что организм избирательно его распределяет. Избирательно. Потому что на коже имеются выходы вот этих каналов НАДИ. 350 тысяч каналов их существует. И они проецируются на особые, так называемые, биологически активные точки, 350 тысяч на теле. И каждый канал связан с определенным жизненным важным органом или какой-то системой. Поэтому, когда вот этот световой поток, он воздействует на эти каналы, и таким образом он регулирует состояние работы внутренних органов, мелатонин, закрывая те или иные каналы или уменьшая, как бы, воздействие на них света, он таким образом регулирует и внутренние органы. Поэтому вот у этих людей такие проявления существуют. И в молодости у них, особенно там в ранней молодости, в детстве, это склонность к веснушкам. Веснушки у них появляются легко, потому что это как раз тоже реакция как раз на дефицит мелатонина. И в процессе старения они быстрее всего теряют мелатонин, поэтому у них больше всего склонность к развитию бессонницы на этом фоне, потому что мелатонин мало, нарушается нормальный сон. Ночью не спят, днем спят. Вот все. То есть баланс полностью нарушен. Люди с капхой, у них тут другая ситуация. У них инсулин высокий. Инсулин – гормон поджелудочной железы. Он регулирует, это очень сильный анаболик. Он регулирует состояние в основном жировой ткани. Хотя, конечно, инсулин утилизирует глюкозу, превращает ее в гликоген. Но когда востребность в гликогене небольшая, скажем, человек ведет малоподвижный образ жизни, то, конечно, инсулин превращает глюкозу в жиры. А если жиры где-то появились, то дальше уже глюкоза автоматически переходит, минуя печень. И поэтому люди с высоким уровнем инсулина, они будут склонны к полноте, к избыточному весу, к ожирению. Это у них происходит достаточно легко. Даже употребляя небольшое количество пищи, они будут очень быстро полнеть. Им будет трудно худеть, потому что практически инсулином стимулирует образование жировой ткани. Инсулин вызывает задержку жидкости. И поэтому такая повышенная гидрофильность тканей, некоторая отечность, вообще склонность к отекам идет у этих людей. Инсулин вызывает, в отличие, кстати, от тестостерона, тестостерон создает такую психофизиологическую агрессию, да, поэтому эти люди, они такие очень активные, они борцы, всегда там за правду, за все там, или просто, так сказать, склонны к каким-то боевым искусствам, или к спорту там, к каким-то соревнованиям, достижениям целей. А инсулин он вызывает за счет того, что он снижает уровень глюкозы в крови. И у этих людей, у них уровень глюкозы понижен. А ведь от уровня глюкозы зависит активность работы центральной нервной системы. Поэтому эти люди, они несколько заторможены. И они такие всегда сонные, да? И поэтому всегда, когда они куда-то приходят, у них глаза так, знаете, подсознательно, они так сразу ищут, куда бы туда найти такое место, кресло побольше, или на диванчике, если ему решат полежать, скажут, полежи пока. Хорошо, дома сразу. И, конечно, любят спать, потому что уровень глюкозы низкий. И эти люди, в первую очередь, подвержены синдрому хронической усталости, хотя изначально потенциальной энергии у них больше, чем у всех остальных. Но эта энергия, она не проявлена, ее нужно активизировать. Эстрогены повышены, это женский половой гормон, но опять-таки, чем больше жировой ткани, тем больше активность фермента ароматазы. А стало быть, даже у мужчин тестостерон будет переходить в эстрогены. И у людей капха конституции, даже у мужчин 30% тестостерона переходит в эстрогены. Поэтому, эстрогены – это женские половые гормоны, они создают женские половые признаки. Это приводит к тому, что такие мужчины, они становятся такими моложавыми очень, да? Не знаю, что они так на женщин похожи, хотя могут даже и на женщин похожи, когда слишком, так сказать, капхогенные. Но такой вид, знаете, очень моложавый такой, знаете, такие они все, даже когда уже им там за 50, они все равно такие очень выглядят. И у них такая кожа чистая, эстрогены же это женские, они очищают кожу хорошо, у них такая чистая такая, и волосы хорошо растут, и ресницы большие, такой вид. Более того, это ведь влияет еще и на тембр голоса. Дело в том, что тестостерон, он понижает тембр, то есть и чем ниже такой голос, да, такой бас, такой, да, у таких людей, у них высокий тоже уровень тестостерона. То тестостерон он создает такую реакцию, а эстрогены, наоборот, они делают голос более тонкий. Я всегда привожу в пример каких-нибудь там известных людей, политиков, и, самый такой характерный пример – адвокат Макаров, да. То есть моложавый, да, полный и тоненький голосочек такой. Значит, у женщин, естественно, это проявится еще сильнее, потому что у женщин есть тенденция. Эстрогены, они имеют заинтересованность в жировой ткани. Если тестостерон в мышечной, то эстрогены в жировой. Вот и все. Теперь с точки зрения питания ориентироваться? Все на самом деле достаточно просто здесь, что касается типов конституции. Вам нужно просто знать, какие продукты влияют на те или иные гормоны. Потому что существует очень много таблиц, но почему-то нигде в книгах не объясняют, а почему этому человеку, если у него высокая там вата или пита, почему нужно употреблять те или иные продукты. Эти продукты, они просто перечисляются, но не объясняется почему. И человек пытается их запомнить, потом путается в этом, а ведь на самом деле все достаточно просто. Я думаю, что мы здесь записывать не будем, я просто так перечислю, да? Перечислю, что на что влияет сизин. Начнем с конца, потому что наибольшее количество продуктов, которые современный человек употребляет, они как раз влияют на увеличение капхи, как ни странно. Поэтому на Земле все больше и больше становится полных людей. Если, скажем, какое-то время назад их было не так много, сейчас их огромное количество. Весь мир начинает полнеть, и это как бы становится таким естественным моментом, потому что на самом деле мы употребляем большинство продуктов, которые повышают инсулин и эстроген. Значит, какие продукты повышают инсулин? Значит, все животные жиры. Кстати, надо сказать, что у этих людей еще и холестерин выше, а глюкоза напишу глюкоза ниже. Вот. Значит, они употребляют, значит, что повышает инсулин, все продукты, богатые холестерином, да? Это животные все продукты, животные, так называемая белковая пища вся. Это все простые углеводы. То есть это, скажем так, ну, сахар, естественно, да, в первую очередь, сахар, рафинированная пшеничная мука и кукурузные изделия. Ну, сама кукуруза, она медленно переваривается. Продукт достаточно такой, ну, не совсем легкий, он не имеет высокий гликемический индекс. А вот продукты, которые, если кукурузу, ну, превратить, скажем, просто в такую крупу кукурузную, там, или сделать муку из нее, всякие, особенно эти попкорны, это очень ужасная пища, которую придумали американцы. Вот. Это продукты, которые очень высоко повышают уровень инсулина. Очень высоко повышают уровень инсулина. И, в принципе, если у человека повышен инсулин, он должен знать, что у него в данный момент капха доминирует. А даже если у него изначально был какой-то был другой тип конституции, но если вот сейчас он чувствует, что у него повышен инсулин, как он может это определить? Да, очень легко, да? У него избыточный вес, у него немножко такой, ну, как мы называем, синдром хронической усталости, да? Человек вроде как бы большой, крепкий, сильно устает, больше там, допустим, вот. И чувствует себя легче, когда он начинает физически активно трудиться, работать. Ему, ну, как бы легче становится. Но если так, то ему как бы тяжело. Склонность ко сну, вот эта вся, склонность к отекам. Значит, инсулин повышен, значит, все. Какие-то продукты, которые повышают инсулин, их употреблять нельзя. Вот. Значит, сахар и рафинированная пшеничная мука и кукурузные изделия, они очень резко повышают инсулин. И в этом смысле они являются достаточно опасными продуктами для многих людей нашей, как бы, цивилизации. Нашей цивилизации. Потому что наша печень, она способна, ну, для современного человека утилизировать 120, может быть, 150 грамм глюкозы в сутки. Остальное может утилизировать мышечная масса, вся, вот, все эти мышцы скелетной мускулатуры, они могут взять килограмм 200 глюкозы. Достаточно большое количество, но поскольку люди сейчас очень мало двигаются, да, мало физически работают, и очень много всяких приспособлений, там эти лифты, метро, там автобусы, самолеты, там машины, то есть мы как бы очень мало стали двигаться, да, у нас даже, когда мы сидим в квартире, нам уже неохота подходить, даже телевизор, знаете, есть некоторые люди, они на кухне сидят, а кухня маленькая, 6 метров, допустим, да, и стоит там телевизор. Я просто, ну, пришел там к своим знакомым, у них там телевизор стоит, а кухня 6,5 метров, и вот эта хозяйка, да, которая там готовит, она смотрит телевизор, и у нее еще пульт здесь лежит. Я говорю, зачем тебе пульт, если телевизор вообще тут 6 метров, тут можно руку протянуть. Она говорит, нет, так удобнее, с пультом там переключить. Вот, ну, человек пришел, конечно, упал в кресло или лег там и читает, цвет нажимать, переключать каналы. Вот. Ну и таких штук очень много, много таких примеров существует. Поэтому вот эти продукты, они достаточно опасны. Есть еще и другие продукты, которые повышают инсулин, например, картофель. А картофель, чем он более старый, да, чем он более лежалый, тем он сильнее повышает уровень инсулина. И еще можно его, если его как-то определенным образом обработать, можно сделать еще более инсулиновым. Например, если вы сделаете чипсы, да, то есть это самый, такой самый сильный инсулиновый продукт, можно так сказать. То есть как только вы съедаете чипсы, у вас сразу резко повышается уровень инсулина. А инсулин способствует тому, что глюкоза начинает очень быстро перемещаться, захватывая триптофан, проникая через гематоэнцефалический барьер. И начинают синтезироваться эндорфины. И поэтому, когда, например, те же подростки, которые сейчас фактически испытывают очень большие внутренние проблемы, поскольку наш мир – это мир без любви. То есть люди потеряли, ну, они как бы утратили способность любить. Если они любят, то они любят какое-то короткое время, а потом они очень сильно страдают, потому что без любви никто не может быть счастлив. И мы это говорили на прошлом цикле об этом. У нас это есть на этих кассетах, поэтому это можно все посмотреть, если кто-то не был. И вот придумали такой, опять-таки, я не знаю, наверное, американцы все придумывают. Они придумали вот эти чипсы, и они придумали попкорн. То есть продукты, которые очень резко насыщают кровь инсулином. Но очень такая в этом была хитрая штука, что подростки, которые, или там дети особенно, которые испытывают дефицит этой любви, они таким образом создают внутреннее самоудовлетворение. Они съедают эти чипсы, или там съедают вот этот попкорн, или съедают шоколадки какие-нибудь, или конфеты. Таким образом, они каким-то образом компенсируют этот дефицит любви. Да? Потому что, когда вы любите, у вас эндорфин, он вырабатывается в очень больших количествах, поэтому вы всегда летаете. Это чисто, это проявляется в том числе, это хотя это очень возвышенный духовный процесс, это связано с обменом духовной энергии, но это проявляется в том числе и на уровне физиологии. А если картофель, вот скажем, тут есть люди, которые употребляют картофель, но опять-таки не от хорошей жизни, употребляют картофель старый, даже летом. Я знаю многих людей, которые употребляют, потому что у них очень маленькая там зарплата или пенсия, и они вынуждены покупать этот картофель, он старый. Этот очень опасный картофель, он очень плохо действует, он очень сильно повышает инсулин, и он порождает огромное количество вот этой патологической слизи в организме. Еще такой лежалый картофель, который, в особенности, на который попал ультрафиолет, и образовалось вещество солонин, да, вы знаете, такое зеленое, если покрытое, то это вещество, оно на самом деле является ядовитым. Оно очень плохо влияет на костный мозг, и нарушается нормальное образование эритроцитов. И особенно для людей, которые имеют проблемы, там, скажем, страдают анемией. Многие женщины там анемиями страдают. Людей, у которых плохая печень, для них вот этот солонин очень опасен. Хотя иногда этот солонин используется в лечении. Это алкалоид достаточно сильный. И его используют, например, для лечения язвенной болезни желудка, да, специально его добавляют, он даже обладает обезболивающим эффектом, и также его используют для лечения различных аллергических дерматитов, когда нужно снять сильный зуд, например, при нейродермитах. Но это какие-то короткие курсы. А так у картофеля вот такая способность есть. И если картофель вы обжариваете, то у него способность увеличивать уровень инсулина повышается. Да, поэтому это тоже надо иметь в виду. И поэтому людям капха конституции использовать такой картофель нужно очень аккуратно. Еще у картофеля есть другой момент, который тоже для людей капха конституции не очень благоприятен. Это то, что он связан, у него сильная связь с эстрогенами. Дело в том, что картофель увеличивает сродство эстрадиола с клетками репродуктивной системы, с яичниками, с маткой, с молочными железами, и в том числе он влияет также на щитовидную железу. Опосредованно, через увеличение синтеза транспортных белков, гормонов щитовидной железы, так называемых тироксин, связывающих альбуминов и глобулинов. Поэтому люди, которые страдают, скажем, фибромиомами, мастопатиями, эндометриозом, какими-то заболеваниями яичников или спорадическим зобом, то им нельзя использовать большое количество картофеля. Да? И также не стоит это делать тем людям, у которых высокий уровень капхи, потому что и то, и другое будет увеличено. И в особенности это относится к женщинам. Мы уже говорили с вами о том, что очень большое количество других крахмалистых фруктов и овощей также плохо будут влиять. То есть они не то, что плохо, они просто будут повышать инсулин. Говорить, что это плохо, нельзя, потому что это можно использовать, скажем, для людей вата-конституции, у которых инсулин не очень высокий, да, до определенного момента жизни. У людей вата-конституции инсулин может начать повышаться во второй половине жизни, потому что выброс адреналина сопровождается выбросом кортикостероидов, а затем выбросом инсулина. Слишком часто повышается адреналин, то имеется тенденция к постепенному повышению инсулина. Поэтому, по моим наблюдениям, люди вата-конституции, они очень часто полнеют во второй половине жизни. Очень часто. Они не так сильно будут полнеть, как люди капха-конституции, но такая тенденция, широк у них начинает появляться. Хотя изначально уровень инсулина у них может быть маленький. Но иногда это используется для того, чтобы немножко скомпенсировать какую-то худобу, поэтому это может быть использовано. Но мы сейчас говорим о том, что людям капха конституции эти продукты употреблять нужно с осторожностью. Ну вот из фруктов это, конечно, бананы, да, бананы. И из овощей, таких крахмалистых, ну, которые, в общем-то, тоже нужно применять достаточно осторожно, это морковь и свекла. Морковь и свекла, они повышают уровень, несомненно, повышают уровень инсулина, хотя свекла, она просто содержит большое количество сахаров, да, за счет того, что она повышает уровень глюкозы, а у свеклы вот эта клетчатка, которую она содержит, она не очень легкая в переваривании, но для людей, которые страдают, там, скажем, какими-то запорами, это может быть, ее клетчатка может быть использована. Но в основном она полезна для людей с атоническими запорами. Скажем, для людей вата конституции такая клетчатка, она может еще больше перевозбудить центры спинного мозга через активизацию перистальтики, ну, через активизацию рецепторов толстого кишечника. Еще должен сказать, что свекла продукт, который может быть очень полезным и очень вредным, в зависимости от того, где она была выращена и как она обрабатывалась. Свекла, так как и морковь, являются супернакопителями различных химических веществ. То есть, если свекла или морковь растет в чистом месте, то она будет набирать различные полезные микроэлементы, минералы. Да? Но если, скажем, эта почва обрабатывалась различными химическими удобрениями, или, например, положим, некоторые люди там, они говорят, мы выращиваем свеклу без обработки, да, то есть мы не используем химических удобрений, но их дом стоит прямо на, где-нибудь рядом с шоссе, таким, где каждый день, каждую минуту, каждую секунду огромное количество проезжает этих автомобилей, и все эти тяжелые металлы, они начинают скапливаться в этих почвах. Это примерно расстояние 500 метров от дороги, то есть эта зона считается повышенного риска, там скапливаются эти все тяжелые металлы, и вот и свекла, и морковь, они обладают способностью все это накапливать. Если вы уверены, и вы точно знаете, что это выращено в чистом месте, то тогда, скажем, свеклу и морковь используют даже для лечения рака, потому что или, например, для каких-то очистительных процедур, потому что и свекла, и морковь способны адсорбировать. Например, в вашем организме накопились какие-то химические вещества, в том числе тяжелые металлы. А способны адсорбировать на себя и выводить из организма. Но для этого вы должны точно быть уверены, что это хороший продукт. Еще продукт, который повышает уровень капхи, это виноград. Виноград, пожалуй, такой один из немногих ягод, да, скажем так, ягод, которые содержат чистую глюкозу, чистую. И поэтому, когда вы съедаете виноград, виноград у вас может передавать глюкозу в кровь уже на уровне ротовой полости. Вы только берете эту ягодку винограда, ее разжевываете, и у вас сразу же моментально в крови повышается уровень глюкозы. Поэтому у людей, у которых высокая капха, у которых избыточный вес или там сахарный диабет первого или второго типа, им нужно очень осторожно применять виноград и, может быть, даже вообще лучше не употреблять. Конечно, виноград, он, с одной стороны, может быть полезен, потому что там большое количество очень сильных антиоксидантов, они называются протоантоцианы, и особенно много их в красном и черном винограде, больше всего в красном. На первом месте стоит красный виноград. И если говорить о винограде, то именно в косточках винограда больше всего этих протоантоцианов. Из всех антиоксидантов протоантоцианы считаются самыми сильными на сегодняшний момент. Они способны нейтрализовать свободные радикалы и тем самым предотвращать развитие атеросклероза, там, развитие катаракты, развитие дегенеративно-дистрофических заболеваний сустава и позвоночника, нарушение почек и печени. То есть это большой спектр. Но у винограда, поскольку здесь очень большое количество глюкозы, то эта глюкоза, как химически очень активное вещество, она начинает воздействовать на вас разрушительно уже на уровне ротовой полости. Поэтому нужно уже детей приучать к тому, что после того, как они поели виноград, они должны обязательно почистить зубы. Поскольку эта глюкоза, она находится в свободном состоянии, она воздействует непосредственно на зубную эмаль. И, кроме того, она является очень хорошей питательной средой для различных бактерий. Поэтому очень быстро начинает повреждаться эмаль. Эмаль питается за счет слюны. Да? И поэтому, когда вы поели виноград, вы должны почистить зубы. И еще очень важно, если вы хотите получить больше пользы и сберечь ваши зубы, вы должны обязательно разжевывать косточки винограда. И, то есть виноград есть с косточками. Тогда это отрицательное действие глюкозы, оно будет несколько нейтрализовано. Изюм в этом смысле гораздо хуже, да? Потому что изюм, он является основой для развития дрожжей. Вот активизация этих дрожжевых грибков, оно имеет очень негативные последствия, потому что дрожжевые грибки, они способны вызывать развитие дисбактериоза. Но об этом мы с вами продолжим на следующей лекции. С вами остановились на прошлой лекции на продуктах, которые усиливают капху. Да? Я в двух словах буквально некоторые вещи повторю, потому что, может быть, кто-то пропустил или пришел первый раз. Мы сейчас рассматриваем дальше систему питания по дошам, то есть по тому управляющему принципу, который доминирует у человека. И мы исходили из таких простых показателей, как уровень адреналина, да, который будет обязательно повышен у людей вата-конституции. Уровень адреналина будет повышен также и у питы, но у питы уровень адреналина будет не так высок, поскольку люди пита-конституции, для них характерен резкий выброс адреналина, но не такой мощный и не постоянный. Люди же вата-конституции, как правило, живут на адреналине. У них также повышен уровень тироксина, гормона щитовидной железы, и у них повышена активность центров спинного мозга. То есть они избыточно возбудимы, скажем так. У людей пита-конституции высокий уровень тестостерона, он явно доминирует, и вот этот высокий уровень тестостерона, мужского полового гормона, будет высок как у мужчин, так и у женщин. Ну, у женщин, конечно, в меньшей степени, это понятно, потому что большая часть тестостерона переходит под действием фермента ароматазы в эстрогены. Но, тем не менее, женщины, у которых будет доминировать такой уровень или такой тип конституции, или это доша, как мы говорим, с точки зрения аюрведы, это будут женщины такие достаточно активные социально, имеющие такую некую психофизиологическую даже агрессию. Вот. И все функции, которые выполняет тестостерон, да, тестостерон определяет, в общем-то, вторичные мужские половые признаки, но у женщин он будет просто несколько влиять на тембр голоса, который будет несколько ниже, на цвет кожи, цвет волос, который будет светлее. Но это уже, так скажем, влияние больше пониженного мелатонина. Людей, принадлежащих пита-конституции, у них будет, просто будет снижен уровень мелатонина. И, наконец, люди капха-конституции, у них высокий уровень инсулина, значительно превышающий всех остальных представителей. И этот уровень инсулина будет способствовать пониженному уровню глюкозы. Здесь я это указал, да, пониженному уровню глюкозы, то есть как бы базальный уровень инсулина, гормона поджелудочной железы, который является достаточно сильным анаболиком, он обеспечивает основными энергетическими субстратами, глюкозой, жирными кислотами, все остальные наши клетки и ткани. И он как бы открывает те самые ворота, по которым поступают эти энергосубстраты в митохондрии. Но за счет того, что у людей капха-конституции глюкоза будет понижена, поэтому за счет повышенного инсулина у них будет понижена глюкоза, поэтому этим будет определяться их такой вот, ну, несколько медлительный характер, некоторая заторможенность и сонливость, поскольку низкий уровень глюкозы приводит к пониженному функционированию центральной нервной системы. Конечно, есть и другая причина. Другая причина связана с тем, что у них высокий уровень медиаторов тормозного действия, такие как серотонин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота и другие. Ну и, конечно, высокий уровень холестерина, потому что инсулин обеспечивает повышенный синтез жиров в организме, в том числе и холестерин. И высокий уровень эстрогенов, женских половых гормонов, Поэтому люди, как мы говорили, капха конституции, они более выглядят моложавы, у них более тонкий такой голос, тембр голоса, они медленнее стареют, чем другие, и они более мягкие даже в общении, потому что эстроген, они обеспечивают мягкость, в отличие от тестостерона. Если тестостерон создает такую не очень чистую кожу, какие-то проявления по типу гривой сыпи или просто такая кожа, которая не очень чистая, и повышенная активность сальных и потовых желез, то эстрогены, они действуют прямо противоположно. И у людей, у которых высокий уровень эстрогенов, у них кожа склонна к очищению, к самоочищению. Вот. И мы стали называть те продукты, которые могут усиливать, да, усиливать эти факторы. Мы перечислили с вами продукты, скажем так, белковые, да, которые в принципе являются сами по себе источником пластических веществ, а в общем-то капха это, собственно говоря, принцип анаболический, принцип доминирующий в организме. Поэтому здесь как раз вот эти продукты, которые являются строительным материалом, в первую очередь это белки как основной строительный материал, они, конечно, будут относиться к категории капха. Поэтому вся белковая пища, она будет сюда будет относиться к этому принципу. Мы назвали с вами продукты с высоким гликемическим индексом, да, то есть те продукты, которые способны повышать уровень инсулина, это сахар, рафинированная пшеничная мука, кукурузные изделия, бананы, картофель, особенно старый картофель. Вот. Ну, также еще некоторые другие, там, скажем, все очищенные зерновые продукты обладают такой способностью, скажем, рис очищенный. Вот. Но мы не назвали, по-моему, с вами продукты, которые увеличивают уровень эстрогенов. Это тоже очень важно, да, они тоже будут относиться к категории капха. Это продукты такие, как сладкий болгарский перец. И красный перец. Вот во многих книгах, популярных по аюрведе, совершенно неправильно относят красный перец, да, к питоконституции, потому что он имеет острый вкус. А в действительности красный перец, острый перец, да, он будет иметь сочетание двух дош, и питы, и капхи. Да, поэтому его можно будет отнести туда и сюда. Но капхи он будет относиться именно потому, что он усиливает синтез эстрогенов. Даже капха в нем будет доминировать несколько больше, чем пита. В отличие от черного, да? В отличие от черного перца. Значит, вот эти продукты, они очень важны. Некоторые специи тоже сюда будут относиться, такие как анис, бадьян, кинза. Вот почему кинза, она в этом смысле не очень показана как специя для мужчин, да? Потому что кинза, она будет переводить, фактически способствовать переходу тестостерона в эстрогены. И вот за счет вот этого перехода, да, у мужчин, у которых повышается уровень эстрогенов, это будет влиять и на их половую функцию. Другое дело, что это человек, который изначально имеет очень высокий уровень тестостерона. То есть такой типичный представитель питоконституции, у которого будут все признаки, значит, это будет не смешанный тип, а чистый тип, да, то есть это человек, у которого хорошо развитая мускулатура, потому что тестостерон влияет на развитие мышц. Даже если человек не будет заниматься физически, не будет ходить в какой спортивный зал, у него будет все равно атлетический тип телосложения, даже у женщин, вот, потому что тестостерон это обеспечивает. Другой момент, то, что у него будет достаточно низкий голос. У мужчин склонность к раннему облысению и поседению волос. Да? Значит, у женщин раннее поседение волос, поэтому женщины уже начинают где-то после 30 лет начинают подкрашивать волосы, потому что у них, особенно если у них темный цвет волос изначально, они начинают сидеть. Но это уже связано не столько с тестостероном, сколько с мелатонином. Ну и, конечно, такая кожа несколько, да, как я уже говорил, не совсем имеющая чистый такой вид. Вот, то есть она как бы несколько бугристая и имеющая постоянно какие-то склонности к постоянным каким-то высыпаниям. Вот если такой действительно тип, явный тип пита, тогда такие продукты, которые усиливают переход тестостеронов в эстрогены, они, может быть, даже и допустимы, чтобы несколько смягчать, да, действие тестостерона. Это допустимо. Но всем остальным мужчинам кинза по этой причине не рекомендуется. Анис и бадьян меньше действуют таким образом. Но, скажем, женщинам, да, у которых изначально такой тип капха, типичный тип капха, или у них имеется просто высокий уровень эстрогенов в силу каких-то нарушений в организме, и в особенности, если у них есть предрасположенность к эстроген-зависимым заболеваниям, таким как фибромиома матка, эндометриоз, мастопатия или, скажем, спорадический зоб, то, конечно, этим женщинам лучше не употреблять продукты, которые усиливают уровень эстрогенов. И для них таким нейтрализирующим действием является лист малины, который, по крайней мере, экранирует действие одного из таких сильных эстрогенов, называемого эстрадиолом. Да? Поэтому, скажем, ну, поскольку в обществе так принято, скажем, пить чай, да, вот, и независимо, там, зеленый это чай или черный чай, как бы многие люди, чуть ли не уже с детства, они пьют этот чай. Хотя это совершенно неправильно. И мы считаем, что, например, тот же зеленый чай, который считается очень полезным, потому что там большое количество протоантоцианов и катехинов, а протоантоцианы – это наиболее сильные антиоксиданты, и они могут защищать не только сосуды от развития атеросклероза, но они могут защищать также и соединительную ткань, к которому относятся кости, хрящи, волосы, ногти, зубы и так далее. Да? Могут защищать, скажем, состояние литогенного индекса желчи и мочи, таким образом препятствовать образованию камней в этих органах. Поэтому, а вот катехины, они способствуют укреплению стенки сосудов и таким образом как бы тоже препятствуют развитию атеросклероза. И поэтому, когда зеленый чай, он сейчас так стал очень популярным, его так даже принято, даже как бы модно пить везде. И люди, которые имеют привязанность к чаю, они всегда этот пьют зеленый чай и думают, что он имеет только полезные свойства. Потому что еще одно свойство у него, это то, что он переводит энергию, в отличие от кофе и черного чая, он переводит энергию вниз, то есть как бы с верхнего этажа тела на нижний. То есть это замечательное свойство зеленого чая в действительности, потому что особенно люди, которые живут в холодном климате или, скажем, в среднем климате, в средних таких климатических условиях центральной полосы, скажем, России. А в особенности те, кто живут на севере, у них всегда имеется дефицит энергии нижнего этажа тела. К тому же этому способствуют такие факторы, как ношение синтетики, да, постоянная такая жизнь в хронических или острых стрессах, переохлаждение стоп, неправильная работа почек, ну и так далее, и так далее. То есть много таких факторов существует. И для них очень важно, чтобы вот эта энергия равномерно распределялась в теле. Поэтому, в действительности, да, зеленый чай, он может быть использован для, как такой лечебный напиток. Но не стоит забывать об одном отрицательном действии зеленого чая, то, что зеленый чай, он очень богат кофеином, так же, как и черный. Да? Кофеин является алкалоидом, и как любые алкалоиды, то есть даже иногда говорят, что это слабый наркотик, но, может быть, это не наркотик, но, по крайней мере, это вещество очень богато этим алкалоидом. Этот напиток очень богат этим алкалоидом. А мы знаем с вами, что с точки зрения аюрведы, любое растение, даже если оно очень ценное по всем параметрам, если оно богато какими-то алкалоидами, то аюрведа не очень рекомендует его использовать. По крайней мере, не рекомендует использовать его слишком часто. По той простой причине, что эти алкалоиды, они вызывают в организме зависимость. И человек, который употребляет какое-то растение, он постепенно начинает все больше и больше его, ему нужно большая доза, ему нужно больше. Это происходит подсознательно. И можно подумать, ну ничего страшного, я просто пью этот чай, и ничего плохого в этом нет. Но происходит то, что кофеин, он быстрее истощает депо тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы, и также от этого страдают наши надпочечники в итоге, да, тоже, это один из моментов. И людей, у которых и так, скажем, такая повышенная возбудимость центральной нервной системы, в силу особенностей их деятельности или типа конституции, для них этот напиток может оказаться не так уж и полезен. Да? И уж, конечно, он не является полезным для детей. Да? Вот сейчас почему-то, я, честно говоря, не могу понять, почему этого не понимают обычные врачи. А во всех детских садах, да, даже уже в детских садах, мы не говорим про школы, принято давать, да, в качестве напитка именно чай. И даже не зеленый, а просто черный чай. Что совершенно недопустимо. Ну уж в семьях это тем более. Везде, то есть детей приучают пить чай. Приучают буквально. Я помню, что когда я был маленьким ребенком, меня родители заставляли пить чай. Я говорил, что я не могу пить. Мне не нравится, не нравится его вкус. Но они мне давали, говорят, мне ты должен пить, потому что все пьют чай. Так же, как меня заставляли, я помню, есть хлеб, например. Да? Говорили, что еда без хлеба, она не очень как бы полноценная. Хотя это совершенно не так. Теперь я уже знаю, что совершенно не так. И я, наоборот, стараюсь большинству своих пациентов рекомендовать отказаться от хлеба. Да? Вот. И я всегда спрашиваю, удивленно, почему же, потому что хлеб-то ничего плохого нет. У нас, к сожалению, нет культуры правильного питания, да? У нас наша традиция так построена, что хлеб выпекают с применением дрожжей. А дрожжи, они полгода живут в нашем кишечнике. После того, как вы съели маленький кусочек хлеба, даже если вы его подвергли термической обработке или высушили, все равно дрожжи остаются. Если дрожжи попадают в ваш кишечник, то они полгода там живут. И что делают дрожжи? Дрожжи, они активизируют, например, грибы рода кандида. А сейчас очень много людей, поскольку люди питаются неправильно, они неправильно сочетают продукты, да? Они неправильно их едят, они смешивают все подряд, там, они едят то, что не подходит их, там, не соответствует ни с типом конституции, ни с группой крови, они просто не знают, как нужно это делать, то у многих встречается такое явление, как дисбактериоз. И начинается этот дисбактериоз, прежде всего, с развития роста вот таких грибков, как грибы рода кандида. Конечно, и другие есть патологические формы, но грибы рода кандида доставляют очень большие неприятности, тем более, что они выделяют вещества, которые являются канцерогенными. Также мы знаем, есть такая бактерия, которая называется геликобактер. Да? И если человек страдает, скажем, язвенной болезнью, то геликобактер будет способствовать более сложному течению этого заболевания и замедлять рубцевание язв. И всему тому виной просто тот самый дрожжевой хлеб, который мы даже себе не представляем. И вот поэтому, если бы, допустим, люди могли употреблять хлеб недрожжевой, да, то это было бы нормально. Но недрожжевой хлеб, его сейчас очень мало, его можно купить только в каких-то очень крупных магазинах, да многие даже не знают. Вот этот хлеб, который изготавливается в Германии, как будто мы не можем в России сами изготавливать этот хлеб. Этот хлеб, который привозится из Германии сюда, является бездрожжевым. Понимаете, что дело? Смешно. Он дрожжевой хлеб. Да, но есть, правда, там виды лаваша, которые без дрожжей. Есть такие, да? Но у них другая проблема. Их делают из белой муки, пшеничной, да? В этом тоже проблема очень большая. Вот эти такие хлебцы делают. Иногда их делают без дрожжей, там нужно читать. Но большинство делают с дрожжами. Поэтому вот этот хлеб немецкий, который, может быть, вы видели в магазинах, туда входят разные семечки, зернышки. Там, вот, и то не все виды, но большинство видов, они сделаны без дрожжей. Итак, я просто говорил вам о том, что вот этот вот кофеин, да, который содержится и в зеленом, и в черном чае, тем более в кофе или в таких напитках, как различные виды, там, колы, пепси, кока-колы. А этот кофеин, он очень вреден для... В первую очередь, он вреден, конечно, для детей. Это мы должны с вами хорошо понимать. Но он также вреден для тех женщин, у которых очень повышен уровень эстрогенов. И он также вреден для мужчин, которые относятся к апхо конституции. Потому что сам по себе кофеин, он не является веществом, которое повышает уровень эстрогенов. Но он увеличивает родство эстрадиола с клетками репродуктивной системы. Понимаете, в чем дело? И если, допустим, у кого-то есть склонность там, к эндометриозу, или там, фибромиомам, или мастопатиям, и он пьет этот чай, то он фактически обуславливает он аннулирует и всех других лечебных мероприятий, которые могли бы применяться. И тогда, если человек очень сильно привязан к чаю, да, мы рекомендуем ему собирать лист, заготавливать лист малины. Но сейчас он, правда, уже стал продаваться в некоторых аптеках. И добавлять этот лист малины прямо уже, ну, когда чай вы заварили, нужно после этого добавить, или лучше заварить отдельно лист малины и чай, и тогда смешать это все потом вместе. Потому что в самом чае там очень много таких веществ, как катехины. И эти катехины, они могут препятствовать выходу других активных компонентов. И вот за счет этого лучше их уже смешивать в конце. И вот лист малины, он таким образом будет блокировать отрицательное действие, не все, но вот именно конкретно связанное с эстрогенами. То есть он как бы будет экранировать клетки репродуктивной системы. Вот почему мы рекомендуем это делать, если уже человек не может, там, вот он привык, он говорит, я хочу пить зеленый чай, там, или если у него склонность к повышенному давлению, там, а зеленый чай обладает гипотензивным действием, ну, ради бога, пей зеленый чай, но обязательно добавляй туда лист малины. Какой красный чай? Каркаде – это не чай, это растение. Каркаде – это просто растение, да, то есть это лепестки суданской розы. Вот, поэтому вот нельзя. Любое растение мы называем чаем, потому что мы привыкли называть это чаем. Но фактически существует только два вида чая – черный и зеленый. А это то, что касается каркаде, здесь проблем нет. Пожалуйста, пейте только. Он много содержит тоже антиоксидантов, биофлавоноидов, но только вы должны знать одну вещь, что каркаде охлаждает организм, и в холодное время года вы, по крайней мере, должны, если вы хотите его пить, то вы можете его пить вечером, когда вы уже не выходите из дома, иначе вы просто будете переохлаждаться. Ну, не то, что вы будете там замерзать сильно, но люди, которые склонны мерзнуть, им лучше этого не делать. Господи, черный дракон. Мы сейчас будем называть все остальные растения. Их так много, этих растений, это не чай, понимаете, это просто растение или комплекс различных растений. Так, итак, значит, вот эти группы продуктов. Еще мы сюда включаем отдельно, как бы мы включаем сюда молочные продукты. В меньшей степени сюда попадают кисломолочные и желтые сорта сыра. Хотя они тоже попадают, но у них двоякое свойство, да? У них двоякая природа, они будут действовать сразу же и на капку, и на пит. Вот. Но здесь это надо тоже очень, надо с вами хорошо это иметь в виду, что любые молочные продукты, они богаты слизистыми веществами, то есть они богаты слизью, поэтому у людей, у которых повышен инсулин, да, и, конечно, это будут люди капха конституции, да, в первую очередь, люди капха конституции, или люди, у которых в течение жизни изменилась конституция, то есть была прокрити капха, а викрити потом стала, или, допустим, была прокрити пита, а викрити, то есть измененная конституция, стала капха. Да? Вот. У них, конечно, вот эта слизь, она очень быстро будет накапливаться. Накапливаться она будет, как правило, в верхних дыхательных путях, она, как правило, имеет тенденцию подниматься вверх, и она очень легко будет активизироваться, если туда попадает какая-то инфекция, особенно вирусы и какие-то бактерии, тогда будут развиваться острые воспалительные заболевания. Это способность организма или свойство организма защищаться от этой слизи, патологической слизи, потому что она не может накапливаться до бесконечности. Она должна таким образом быть выведена. Вот почему применять различные алкалоидные средства, которые приняты в западной медицине, такие как подавляющий, скажем, кашель, да? Вот, подавляющий насморк, это очень не рекомендуется. Да? Сейчас есть очень много таких средств или снижающих температуру. Например, если у вас сильный насморк, вы можете пойти в аптеку купить такое средство, называется Colgax, да? Знаете. Вот, оно может вам снизить насморк, то есть на длительное время, но это не просто как бы снижение насморка, это значит, что эта слизь патологическая, она как бы будет накапливаться еще в большем объеме, и она никуда не денется. Или вы принимаете аспирин тем, чтобы снизить температуру, или аспириноподобные вещества, или вы принимаете там какие-нибудь очень сильно действующие алкалоиды, чтобы подавить кашель. Да? А это тоже способ очищения. Конечно, иногда бывает патологическое состояние, патологический кашель, патологический насморк. В любом случае, они все патологические, но вот когда организм перевозбуждается, да, перевозбуждается, это очень плохо. Потому что тот же кашлевой центр, он может быть слишком сильно активизирован, тогда нужно его снижать. Но в этом случае лучше использовать растительные препараты, которые тоже сейчас можно купить, растительные препараты для того, чтобы снизить активность этого дыхательного, извините, кашлевого центра. Вот. Например, такой препарат аюрведический, который можно сейчас купить во всех аптеках, он называется травесил. Да? Там 5 растений, и он очень хорошо работает в плане лечения вот таких простудных заболеваний. Но в любом случае нужно знать, что прежде всего это накопление этой слизи. И вот молочные продукты, они способствуют накоплению этой слизи, особенно у людей, у которых повышен инсулин, и также это будет касаться людей первой и второй группы крови, особенно у них, да? Мы с вами об этом уже говорили в прошлый раз. Поэтому эти продукты тоже сюда попадают, соответственно, да? Все, что содержит, да, именно все, что содержит эти компоненты, которые мы перечислили, они будут относиться вот к этой третьей группе, группе капхи. То есть вы видите, что спектр таких продуктов, он очень-очень большой. Значительно меньше продуктов, которые относятся к категории питта, да, то есть те, которые могут увеличивать проявление питта-доши, а это значит, что они должны в первую очередь повышать уровень тестостерона. И также они могут повышать не только тестостерон, скажем, они могут повышать еще такой гормон, как глюкагон. Вот этот гормон, глюкагон, он тоже будет повышен у людей с питоконституцией. Это гормон, вырабатываемый альфа-клетками поджелудочной железы. И этот гормон вызывает повышенное расщепление всех энергосубстратов, да? Гликогена, жировых запасов, жирового депо. То есть и будет насыщать кровь глюкозой. Вот поэтому у людей питоконституции, у них, как правило, если у них и появляются какие-то такие вот излишки жира, ну, это уже тогда означает какие-то нарушения в организме. В принципе, они достаточно долгое время, независимо там от возраста, они такие достаточно поджарые, крепкие, с хорошо развитым телом, красивым телом и у мужчин, и у женщин. И вот эта склонность к появлению жировых отложений у людей питоконституции, она будет минимальной, и она может появиться только в том случае, если, ну, прежде всего, если у них смешанный тип, да, допустим, двойной или тройной, такое может быть. Или если они ведут уж совсем такой капхогенный образ жизни, или вата-капхогенный образ жизни, то есть имеется в виду, что большая идет нагрузка на сферу центральной нервной системы, да, а тело, оно фактически очень мало активизировано, да, то есть поскольку сейчас есть огромные возможности для ведения такой комфортного образа жизни, там машина, там лифт, там всякие там средства, там самолеты, все эти средства передвижения, которые позволяют минимально двигаться и больше находиться там на работе в мягком кресле целый день, там дома, там перед телевизором. В общем, тело, оно практически не испытывает никаких нагрузок. Тогда, конечно, у людей питоконституция это может проявиться. Вот так, в принципе, этого вообще не должно быть, потому что и адреналин вызывает распад, активизирует все катаболические системы, и глюкагон, конечно. Вот. Ну и сам по себе тестостерон, он, я еще раз говорю, он зависит напрямую, у него есть связь с мышечной системой. Такое сродство, как бы, определенное. Значит, то, что будет увеличивать эти гормоны, соответственно, будет относиться к категории питта. Таких продуктов, на самом деле, не очень много. Наиболее сильным действием обладает черный перец. То есть черный перец в буквальном смысле можно назвать как лекарственное растение, которое может активизировать выработку тестостерона. Поэтому в аюрведе очень часто черный перец назначают тем мужчинам, да, у которых есть какие-то нарушения половой функции, особенно нарушения или, скажем, снижение выработки тестостерона, либо слишком быстрый переход тестостерона в эстрогены. Потому что, скажем, если это тип капха, да, или очень высокий просто уровень инсулина, то, конечно, так сказать, будут проблемы. Проблемы рано или поздно не могут появиться, и отсюда снижение репродуктивной функции, которое может произойти гораздо раньше, чем это должно быть. Да? Вот. Но это не только снижение репродуктивной функции, но это еще и изменение, постепенное изменение и самой психики. Потому что хотя мы говорим, что психика первична, тело вторично, но между ними существуют определенные взаимосвязи, и если наше тело, оно является своего рода местом соприкосновения окружающего мира, вот мира этих трех измерений, внешнего мира, оно является местом соприкосновения, и мы через это тело живем в этом мире, на, скажем, данной планете, то, конечно, мы должны понять, что так или иначе наша психика, она как бы будет меняться от воздействия, от состояния тех программ, которые будут входить и изменять характер обмена веществ там, или у нас будет меняться состояние каких-то гормонов, конечно, на нашу психику это будет оказывать воздействие. Этому можно противостоять, но тогда наше тело тоже будет меняться. Итак, черный перец – это, так сказать, достаточно сильное средство. И, конечно, у людей, которые принадлежат к типичной пите, или у них очень высокая пита, им не рекомендуется, да, использовать черный перец в пищу вообще. Да? Вот по этой причине. Также мы не советуем использовать черный перец людям, которые не хотят, чтобы их кожа, да, особенно для женщин это касается, они обычно беспокоятся, чтобы у них была чистая кожа. Вот. Или, например, подростки, у которых в процессе полового созревания происходит колебание, то повышение уровня тестостерона, то повышение уровня эстрогенов. И вот особенно у тех, у которых повышается уровень тестостерона, у них возникают эти проблемы. У них возникают эти проблемы, связанные с кожей. И, например, появление этой угревой сыпи, да, с которой так часто везде стараются бороться, в подростковом возрасте. Хотя в этом ничего страшного нет, но тем не менее, особенно если это появляется у девушек, вот в этом смысле сразу же первое, что нужно сделать, это исключить из пищи черный перец. Что касается остальных продуктов, то на уровень тестостерона будут влиять и вот эти морепродукты все, всякие там устрицы, креветки и прочее, они тоже повышают уровень тестостерона, поэтому они относятся к питоконституции. Желтый сыр, то есть это как сам по себе это молочный продукт, но тем не менее желтый сыр, он обладает свойствами усиливать этот гормон. Хотя не так сильно, как, скажем, черный перец, но такие свойства будут проявляться. Кисломолочные продукты – это продукты, которые просто меняют характер pH крови. Кстати, вот еще очень важный момент, о котором мы с вами забыли упомянуть. У людей питоконституции, у них pH крови будет иметь тенденцию, да, будет иметь тенденцию как бы движение в кислую сторону, да, то есть движение в сторону ацидоза. То есть норма у нас 7,4. У них это будет как бы изменено, то есть несколько, так сказать, меньше, то есть ближе к 7. То есть тенденция к ацидозу крови, к слабому хотя бы ацидозу крови, она тоже будет присутствовать, поэтому те продукты, которые, естественно, будут влиять на кислотно-щелочное равновесие крови, они будут тоже относиться к пите. Кисломолочные продукты, если они свежие, они не являются особо питогенными, скорее всего, они в большей степени будут относиться к категории капха. Но если это старые кисломолочные продукты, они имеют особенно кислый вкус. Скажем, некоторые продукты кисломолочные, они имеют первоначально очень высокий кислый вкус. Например, йогурт. Да? Йогурт. То есть йогурт – это вообще не наш продукт, и мы его не рекомендуем использовать в нашем климате. И йогурты, хотя они так очень популярны были на Западе, потом пришли сюда, в Россию, эти йогурты никогда не используются в чистом виде. Они всегда обогащаются сахаром, различными ароматизаторами, добавками, так, чтобы этот йогурт, он мог бы быть, он мог, его могли употреблять все, да? Потому что если вы попробовали этот йогурт в первозданном виде, вы бы не смогли его просто есть, он был бы очень-очень кислый, да? Вот. Такой очень сильный кислый вкус, который меняет pH крови постепенно, если вы часто его употребляете. И таким образом этот вкус скрывается. И тем самым, несмотря на то, он будет изменять все равно pH крови, и кроме того, вы будете получать некоторые вещества, такие как сахар, например, которые очень нежелательны, потому что они повышают инсулин. Вы будете получать какие-то химические добавки, которые ваш организм будет отторгать. Это будет дополнительная нагрузка на печень. Ну, в общем, по этой причине мы не советуем обычно употреблять йогурты. Также это все продукты, которые содержат уксус. Ну, по сути, мы можем сказать, что это уксус. Потому что если мы уксус будем куда-то добавлять, то мы будем изменять вкус этого продукта. Но уксус, он очень быстро изменяет кислотно-щелочное равновесие крови. Поэтому все эти кетчупы, маринады, там, столовая горчица там, и так далее, и так далее, и так далее, это все содержит уксус. Даже если это яблочный уксус, который так прославляет Джарвис, тем не менее этот яблочный уксус, он опять-таки, он может быть использован только для определенной категории людей с огромной осторожностью. Потому что опять-таки нужно понимать, что если у человека имеется в действительности пониженная выработка соляной кислоты, да, то его пепсин, он не будет активизироваться, и пища, она не будет полностью нормально перевариваться. То есть пепсин активизируется только в присутствии соляной кислоты. Соляная кислота, она создает определенные условия для нормального переваривания белков. И не только, кстати, белков. И хотя принято считать, что в желудке перевариваются только белки, но желудок, тем не менее, вырабатывает и другие ферменты. Он вырабатывает также ферменты, которые могут переваривать и углеводы, и могут переваривать жиры. Но переваривание там, как правило, замедляется, потому что если соляная кислота начинает вырабатываться активно, то все остальные ферменты, они блокируют свое действие. То есть ни амилаза, ни липаза, они не работают в условиях кислой среды. А вот белки, они могут перевариваться, причем для разных белков необходима соответствующая кислая среда. Но если соляная кислота не будет вырабатываться, то эти белки вы не сможете переварить. И вот поэтому таким людям им необходимо добавлять небольшое количество этого яблочного уксуса, но не больше одной чайной ложки в день, и то определенными курсами. Потому что это будет способствовать, с одной стороны, активизации или увеличению выработки соляной кислоты. Потому что понятие как бы нулевой кислотности, оно весьма условно. Это такой, ну, технический термин, нулевая кислотность. Потому что если была бы кислотность нулевая, то человек просто бы не смог бы жить. Понимаете? У него бы ничего не переваривалось бы вообще. Вот поэтому есть такое понятие как бы нулевая. Значит, просто снижена выработка соляной кислоты, или она как бы заторможена. Поэтому и действительно им можно принимать этот яблочный уксус. Но всегда нужно знать, что это будет влиять на изменение кислотно-щелочного равновесия крови. А изменение кислотно-щелочного равновесия крови – это очень много отрицательных последствий. Да? Мы уже с вами говорили об этом. Это склонность, прежде всего, к слайс-синдрому, да, когда эритроциты начинают слипаться между собой прямо на стенках мелких артерий. И происходит это для того, вообще в природе, в организме не просто так существует этот механизм, а он существует именно для того, чтобы выводить какие-то чужеродные компоненты. То есть, если взять кровь современного человека, который живет в крупном городе, где он дышит, ну, как принято говорить, отравленным воздухом, хотя, конечно, тоже есть преувеличение, не то, что отравлен, но воздух, содержащий огромное количество чужеродных для нашего тела химических компонентов. Человек, который пьет воду, а вода содержит не просто, там, скажем, какие-то молекулы хлора там, или других каких-то веществ, какие-то ионы различных металлов, которые могут для нашего организма не подходить. Но еще ведь все, что попадает в воду после очистных сооружений, когда она проходит через все эти трубы, где огромное количество чужеродных компонентов насыщают эту воду, и потом мы еще эту воду кипятим в каких-нибудь алюминиевых там чайниках или пользуемся алюминиевой посудой, туда попадают компоненты алюминия, или мы вносим в эту воду еще что-то. Так или иначе, мы употребляем не очень качественную воду, и в особенности мы употребляем огромное количество пищи, содержащей различные красители, ароматизаторы, консерванты, и все это, естественно, попадает в наш организм, и наша печень и наш тонкий кишечник, они не могут справиться с этим. Это все какое-то время находится, циркулирует в плазме крови, но поскольку кровь многократно проходит и через почки, и через печень, рано или поздно эти химические компоненты, они будут удаляться. Да? Вот. Так что самая большая опасность, это когда эти химические компоненты начинают накапливаться в нашем теле. Но что может способствовать накоплению этих химических веществ? Прежде всего, это изменение pH крови. То есть, как только pH крови меняется, да, то эритроциты соединяются в тех местах, где есть эти вещества. Мы с вами говорили, что на эритроцитах есть эти специальные сканеры. И они улавливают эти вещества, и их активность резко повышается тогда, когда изменяется кислотность. Вот поэтому особенно метаболический ацидоз, который сильно выражен, да, он очень опасен. Он очень опасен. И, конечно, здесь надо очень четко иметь в виду. И, собственно говоря, что может запустить еще этот ацидоз? Это тот самый гормон адреналин. Да? Гормон адреналин. То есть он, в принципе, является таким пожарным гормоном. И когда в плазме крови появляются чужеродные компоненты, этот ацидоз проявляется. То есть pH крови меняется для того, чтобы помочь клеткам крови быстрее вывести те вещества, которые могут вызвать, скажем, тяжелое отравление. Если что-то проникло, например, если вам ввели через вену, да, вам попало прямо непосредственно в вашу плазму крови какое-то вещество, которое может быть ядовитым, моментально организм должен это среагировать. И вот развивается этот слайш-синдром. Но в некоторых случаях этот слайш-синдром может привести к катастрофе. Потому что если огромное количество этих клеток, эритроцитов, они соединятся вместе на мелких артериях, то есть это вызовет такие пагубные последствия для тела, что это может даже привести к смерти в течение нескольких минут. Поэтому здесь все это имеет свои последствия. И, конечно, когда существует небольшой ацидоз, умеренный ацидоз, который характерен для современных людей, это не очень хорошее состояние, потому что все это начинает задерживаться. Как аюрведа говорит, ама начинает осаждаться, ама начинает накапливаться в слабых местах. Да? У каждого человека есть свои природно слабые места, и вот эта ама начинает накапливаться в этих слабых местах благодаря этому механизму слайш-синдрома. Поэтому все эти продукты, которые содержат уксус, их по возможности ну, надо избегать, и мы должны знать, что особенно на них сильно реагируют люди питой конституции, у которых и так по крови имеют несколько кислую основу, несколько кислых, опять потому что это относительно. Также некоторые продукты, которые имеют изначально от своей природы кислый вкус, ну, прежде всего, это томаты и баклажаны, да? Томаты и баклажаны, они имеют кислый вкус, доминирующий кислый вкус. Правда, у них есть сочетание со сладким, да? Если томаты имеют сочетание сладкого и кислого вкуса, и сырые томаты, они, у них преобладает сладкий вкус. Если вы термически обработаете их, то у них сладкий вкус исчезнет. Вернее, он уменьшится настолько, что потом для вашего организма это будет действовать совершенно четко. Поэтому если человек, который имеет питоконституцию или доминирующую питу, он должен по возможности снизить употребление вот этих вот томатов, поскольку они будут изменять состояние его pH крови. Также баклажаны. Также действуют баклажаны, но баклажаны, они гораздо тяжелее в этом смысле. Они при термической обработке почти не меняют своего вкуса. И тем более, что в сыром виде баклажаны мало кто употребляет. Что касается кислых фруктов, то кислые фрукты практически не изменяют pH крови, да, поэтому хотя их принято считать, что там, допустим, кислые яблоки там, или там какие-нибудь кислые ягоды, если они, допустим, говорят, что вот эти продукты, раз они кислые, значит, не относятся к категории пит, это не совсем так. Да? Потому что, например, возьмем с вами брусника, да? Клюква. Они кислые, да? Но они кисло-горькие. Вот если есть присутствие горького вкуса, запомните, хоть небольшое, то тогда, после переваривания, этот вкус становится сладким. То есть, иначе говоря, что после переваривания существенное воздействие на ткани организма не будет пеняться. То есть, если вы съедаете клюкву или бруснику, то пит, она будет понижаться, а не повышаться. То есть, иначе говоря, у вас будет происходить ощелачивание крови. То есть, если вы пьете кислый морс, у вас будет возникать ощелачивание крови. И ощелачивание, кстати говоря, той же самой мочи, что очень важно. Потому что, скажем, если... Почему используется лечение воспалительных заболеваний почек и мочевого пузыря клюквенный морс? Да? Потому что клюквенный морс, он имеет два очень сильных эффекта. Первое действие то, что он богат бензоиновой кислотой. А бензоиновая кислота, если она соединяется с метионином, а метионин это аминокислота, которая поступает там с пищей, ее много содержится в молочных продуктах, особенно там, скажем, в твороге. Вот. Иногда ее можно просто купить в аптеке и употреблять в период воспаления почек, пилонефритах, можно принимать ее и так, да, прямо в таблетированном виде. При соединении бензоиновой кислоты с метионином образуется гипуровая кислота, которая является очень мощным таким природным антибиотиком и антисептиком. Да, поэтому эти бактерии не погибают. И второй фактор, который дает клюква, это ощелачивание и крови, и мочи, соответственно. В щелочной среде эти бактерии не могут размножаться, они теряют свою силу. Понимаете, это тоже очень важный момент. Именно поэтому, скажем, принципиальное отличие существует у грейпфрутов от остальных цитрусовых. Да? То есть грейпфруты, они по большому счету не относятся к категории пита, и скорее их можно вообще отнести к каким-то пищевым добавкам, потому что они в целом не будут влиять на pH крови, ибо у них все-таки горький вкус достаточно сильный. И хотя есть и кислый вкус, но этот кислый вкус не будет менять pH крови. Хотя грейпфруты похожи на апельсины и мандарины по своим свойствам, особенно на апельсины. Да, они похожи, но за счет этого горького вкуса грейпфруты будут вызывать ощелачивание крови, так как апельсины, в отличие от многих других фруктов, действительно попадут сюда в категорию пита, ибо апельсины и в меньшей степени мандарины, они могут менять pH крови в кислую сторону. Так что это продукты такие питогенные, можно так сказать. Я уже говорил, что яблоки не относятся, они не изменяют pH крови. Также неправильно относить красные фрукты, там, ягоды, овощи к категории пита. Я это вижу просто в различных популярных книгах по аюрведе. То есть, например, у Фроули там это написано, да? Там написано, что там, не знаю, там, краснокочанная капуста, например, или там морковка, там, или еще что-то, что их, или свекла, что их нужно отнести к категории пита. Нет, они все будут относиться к категории капха. Они никакого отношения, они не меняют pH крови, они не влияют на тестостерон. Никому не могут. Значит, соответствующие. А вот, например, такой продукт, как репа, да, вот, так репа, редис, редька. Вот эти продукты, их стоит отнести сюда, к пите. Хотя, казалось бы, они не кислые. Ну, острый вкус, да, есть некоторые, присутствуют. Но здесь дело не в остром вкусе. Это продукты, которые повышают уровень тестостерона. Вот и все. То есть, вы должны понять, да, принцип, каким образом это оценивается здесь. И запоминать все эти тысячи продуктов, это бессмысленно. Вы должны понять принцип, то, на что влияет. Да? И тогда вы будете знать, как пользоваться этими таблицами. Сами сможете все эти таблицы составлять. Ничего сложного здесь совершенно нет. Что касается мелатонина, да? Мелатонина. То есть мы знаем, что здесь мелатонин понижен. Да? У людей питоконституции мелатонин понижен. И это приводит к тому, что у них от природы более светлые волосы, или они имеют такой рыжеватый оттенок, каштановый оттенок. С другой стороны, цвет кожи такой более светлый, да, и легко реагирует на солнце, потому что мало этого кожного пигмента, и поэтому они легко обгорают. Цвет глаз там чаще бывает более светлый, хотя это не обязательно условие. Вот. И появление, более раннее появление и большее появление пигментных пятен на теле, и так называемых родинок, а в детстве это бывает веснушки. Вот. Это связано с тем, что дефицит мелатонина. Ну, а другой момент, то, что у них нарушается нормальный режим дня и ночи. Они более уязвимы с точки зрения появления, раннего появления бессонницы. Или, скажем так, возрастного появления бессонницы. Потому что мелатонин регулирует дневное бодрствование и ночной сон. Именно поэтому, чтобы мелатонин у них вырабатывался достаточно хорошо, им нужно ложиться. Вот именно им нужно ложиться с заходом солнца и вставать с восходом. Ну, что мы уже с вами обсуждали, трудно сделать в таких широтах, как, скажем, наши. Вот. Тем не менее, более ранний отход ко сну, ну, по крайней мере, до момента активизации в организме печени. Печень активизируется в 23 часа. Вот им, конечно, нужно, так сказать, ложиться пораньше, до этого, потому что потом у них сон будет уже неполноценный, неглубокий, и тогда истощение мелатонина, оно очень сильно повышается. Очень мало есть продуктов, которые могут увеличить уровень мелатонина, да? Но тем не менее, если они повышают уровень мелатонина, то они будут скорее попадать уже в категорию капха, да? А вот те, которые снижают уровень мелатонина, их достаточно много. Их достаточно много, то есть уровень мелатонина очень быстро будет истощать такие продукты, как, скажем, такие продукты, как, скажем, абрикосы. Вот из этих самых из фруктов абрикосы. Очень многие такие фрукты, которые имеют вначале кислую природу. Апельсин, кстати, мандарин то же самое. Особенно апельсины влияют на это очень сильно. Ну, да есть, я уже не называю те продукты, которые являются как бы от природы. От природы они являются такими, и как бы считают омогенными, да. Я имею в виду там мясо, красное мясо в особенности. То есть оно все очень плохо влияет на это. Некоторые бобовые тоже достаточно хорошо для них. Вот эти вот, особенно фасоль, особенно красная фасоль, красная чечевица для них не очень хороша. В этом отношении, в этом аспекте. Ну, а так, конечно, что наиболее сильно источает, это опять все, что содержит кофеин, даже продуктами назвать нельзя, я имею в виду, опять-таки, чай, особенно черный чай, ну, в первую очередь, конечно, кофе, вот. Ну, и, конечно, вот эти вот колы всякие, которые сейчас так принято давать детям везде, ну, и сами взрослые тоже пьют. Еще сюда будет попадать... Тоже, опять-таки, продуктом назвать нельзя, но уж люди все равно спрашивают. Это различные алкогольные напитки. Вот, сильнее всего будет действовать напиток. Как вы думаете, что? Из алкогольных напитков. А? Пиво. Что это правильно? Пиво. Почему? Потому что пиво, да, пиво, оно... содержит хмель, да? То есть на хмель идет. Хмель – это то, что сильно повышает тестостерон, очень сильно повышает тестостерон. Да? Вот. Поэтому, так сказать, хотя в целом эффект за счет других компонентов хмеля седативный, успокаивающий, но гормональный эффект – это повышение уровня тестостерона. Да? Другие на тестостерон влиять не будут, алкогольные напитки не будут влиять. Но они будут влиять на pH крови, они все... имеют тенденцию вызывать закисление крови, то есть тенденцию к ацидозу. И поэтому люди, которые, скажем, злоупотребляют алкоголем, у них всегда такой запах пота, да, бывает такой кисловатый запах пота. Это присутствует, собственно говоря, именно за счет того, что изменяется pH крови. И, соответственно, меняется pH потовых желез. Понятно, да, по этой части? А? Кровь чистит что? Кровь чистая. Ну, в смысле, бактерии нет в крови, да? Вообще-то они не должны быть там. Вообще-то они не должны быть там. Так. Вата, да? То есть, значит, мы здесь видим с вами то, что может повышать адреналин, да? То, что может повышать уровень тироксина, и то, что может перевозбуждать центр спинного мозга. Но опять-таки, не напрямую, и здесь, поскольку это, когда мы говорим о пище, да, то мы всегда мы должны понять, что ведь пища, она может и не напрямую действовать, она действует прежде всего на определенные зоны желудочно-кишечного тракта. На, скажем, пита, когда мы говорили сейчас о пите, пита – это ведь действие, прежде всего, продуктов питания на особые клетки тонкого кишечника, называемые аподоцитами. Да? То есть через аподоциты пища может регулировать и уровень гормонов. Вот. И активизация аподоцитов может приводить к тому, что увеличивается распад энергосубстрата. Для ваты местом как бы проекции, да, это центр спинного мозга, который проецируется на уровень толстого кишечника. И весь толстый кишечник состоит буквально испещрен особыми зонами, активизируя которые можно воздействовать на центр спинного мозга. Это эффект, который в Аюрведе называется эффектом ВИПАК. Но если толстый кишечник перевозбуждается очень сильно, да, то есть, скажем, увеличивается его перистальтика, то есть у человека все время повышена перистальтика кишечника, или у него, скажем, повышенное газообразование происходит в кишечнике, да, то есть вот эти вот тоже как бы происходит растяжение постоянное, изменение, но это тоже очень будет приводить и к эффекту антиперистальтики. Либо он очень много употребляет продуктов, которые содержат так называемые балластные вещества, те, которые не могут перевариться в организме, и в первую очередь к ним относится клетчатка, то тогда происходит перераздражение этих рецепторов, да, и эти рецепторы подают сигналы на центр спинного мозга, за счет этого происходит гиперактивизация ватодоши. И поэтому будут находиться в таком повышенном состоянии возбуждения центра спинного мозга. Конечно, есть еще продукты, которые, скажем так, напрямую могут повышать адреналин, тироксин, но их не так много. В основном, конечно, это продукты, воздействующие на стенку толстого кишечника. Из таких продуктов мы должны назвать, прежде всего, различные продукты, которые содержат дрожжи. Да? Почему? Потому что, ну, вообще-то это омогенные, да, считаются вещи. Потому что дрожжи, они вызывают очень быстрое развитие дисбактериоза, а дисбактериоз будет приводить к перевозбуждению центров спинного мозга. Значит, все, что содержит дрожжи, конечно, ну, дрожжевой хлеб, но еще это такие продукты, которые тоже как бы сразу и не подумаешь. Продукты, которые мы с вами относили, могли бы отнести, если мы бы не знали бы принцип, могли бы отнести к категории капха. То есть, например, мы относим с вами к категории капха изюм. Да? То есть изюм, он занимает одно из первых мест вот, в этих графах. Почему? Потому что изюм, он содержит чистую глюкозу, стало быть, он очень быстро повышает уровень инсулина. Он очень мощный стимулятор инсулина. Здесь же совершенно иное. То есть, если будем говорить о вата-конституции и возьмем изюм, да, то изюм, хотя он содержит тоже много этой глюкозы, но исследования показали, что на изюме очень большое количество этих дрожжевых грибков, и даже больше, чем в хлебе. И поэтому, если человек употребляет изюм, да, то он фактически активизирует свою вату за счет перераздражения стенок толстого кишечника. Поэтому изюм, конечно, будет относиться к этой категории, как и весь все хлебобулочные изделия, содержащие дрожжи. И еще есть такой продукт, да, который мы тоже с вами хорошо знаем, это дыня. Да? Она имеет сладкий вкус, и, конечно, за счет такого сладкого вкуса, хотя там в большей степени фруктоза, поэтому она не так сильно влияет на капху. Она будет повышать инсулин, но очень медленно. Но все равно она будет попадать в капхогенные продукты. Но если вы эту дыню разрезали и сразу не съели, а она полежала хотя бы 3 или 4 часа, то на ее поверхности осаждается и очень быстро размножается огромное количество вот этих вот дрожжевых грибков. Поэтому дыни никогда нельзя оставлять, и вы ее съедаете сразу. Иначе вы получаете, вернее, вы создаете себе условия для дисбактериоза тут же. Понимаете? Да? Дыня такой продукт может быть очень коварный. Но, конечно, для нас не вызывает сомнений, что содержит очень такую тяжелую клетчатку. Это капуста, в первую очередь белокочанная капуста. Все другие виды капусты действуют слабее, но, скажем так, цветная капуста и брокколи, они более мягкие в этом смысле. То есть они менее ватогенны, скажем так. Хотя тоже они содержат эту клетчатку, которая тяжела для толстого кишечника. Но если речь идет о белокочанной капусте, то белокочанная капуста, она очень тяжела для толстого кишечника. Поэтому ее, конечно, употреблять, наверное, никому не стоит ежедневно. Но, может быть, люди питая конституцию, у которых все очень хорошо переваривается, если у них нет никаких нарушений, они могут употреблять белокочанную капусту, хотя в этом необходимости нет особой. Правда, белокочанная капуста, если она, скажем так, подвергнута определенной обработке, ну, скажем, вот эта квашеная, да, квашеная капуста, она содержит, если вы ее сквасили, скажем, в тот период, ну, скажем, в сентябре, да, ну, максимум, может, в октябре, лучше в сентябре, то эта капуста, она содержит огромное количество витамина С, который в квашеном виде, витамин С будет сохраняться, в течение он может сохраняться до следующего лета, если вы квасили эту капусту. И в традициях, у древних славян, у них было в традициях получать витамин С в основном из квашеной капусты, сделанной вместе с брусникой или клюквой. Таким образом, они обеспечили себя всем, ну, суточной дозой витамина С, они ели эту квашеную капусту достаточно часто. Хотя современного человека не очень приспособлен его толстый кишечник для того, чтобы это делать. Тем более, что получится это все-таки методом брожения. Да? Это вот отрицательный эффект. И есть еще один момент, который надо знать. Белокочанная капуста, она влияет на функцию щитовидной железы. То есть она фактически уменьшает выработку тироксина. Да? Хотя мы видим, что у людей ватоконституции тироксин несколько повышен. Поэтому вот ее это свойство снижать тироксин каким-то немножко, так сказать, понижает ее ватогенность, но это ведь не самое главное, как мы понимаем с вами. Хотя это говорит нам о том, что люди, там, скажем, женщины, у которых есть тенденция к пониженной работе щитовидной железы, они должны все-таки уменьшить дозу, да, или, скажем, не то что исключить, то, по крайней мере, не слишком часто употреблять эту белокочанную капусту. Кстати, на функцию щитовидной железы будут также влиять такие продукты, как репа, редис, редька. Все бобовые, да, особенно те, которые были высушены, вот мы их высушили, да, для того, чтобы приготовить, то есть сухой горох, там фасоль, особенно соевые бобы. То есть это вещества, это продукты, которые сами по себе богаты клетчаткой, но еще они содержат так называемый антитрипсиновый комплекс. Я уже про это раньше говорил. Антитрипсиновый комплекс, который будет тормозить переваривание пищи, а непереваренная пища до конца, попадающая в толстый кишечник, будет способствовать развитию дисбактериоза. Это обязательно. Обязательно будет перераздражение стенок и толстого кишечника, стало быть, перевозбуждение центров спинного мозга, тоже явление, которое здесь возникает достаточно закономерно. Поэтому вот эти сухие бобовые, да, они очень тяжелы для людей ватоконституции. Особенно соевые бобы. Поэтому, когда соевые бобы, их лучше употреблять там уже в форме изолята или гидролизата, как делают, когда применяют там, скажем, соевые коктейли, там, соевое молоко, соевый творог, там удаляют этот антитрипсиновый комплекс, и там удаляют клетчатку. Таким образом, соя становится очень полезной, там остается это белковое масло, главным образом, соевый белок очень ценный. Он фактически изменяет свою категорию, потому что когда вы сою обработали и сделали соевое молоко или соевый коктейль или соевый творог, то фактически этот продукт попал из категории вата в категорию капх. То есть мы меняем действие дош тут же. Вот этот момент тоже нужно учитывать. Так. А если, допустим, говорить о стручковой фасоли или зеленом горошке, да, то они более легкие, то есть они, у них не такая тяжелая эта клетчатка, и поэтому они тоже, хотя они относятся к категории вата, но они менее ватогенны, чем сухие бобовые. Все остальное, да, все остальное, то, что мы можем сказать, то, что может влиять на вата-дошу, да, ну, конечно, это еще некоторые фрукты, да, скажем, любые недозрелые фрукты, они имеют очень терпкий вкус, а терпкий вкус, он усиливает перистальтику кишечника немедленно, да. Поэтому от природы терпкий вкус, конечно, имеют там яблоки, груши, есть определенные сорта, особенно, скажем, черноплодная рябина. Бананы имеют такой терпкий вкус, поэтому особенно такие незрелые бананы, они будут попадать в категорию вата. Да? Хурма. Да? Но если вы возьмете любые фрукты или ягоды, которые не дозрели, то они, конечно, будут слишком сильно активизировать перистальтику кишечника, значит, соответственно, мы на это сразу с вами обращаем внимание. Ну, еще что? Еще здесь учитывается, конечно, влияние на пищеварительную слизь. Да? У нас вырабатывается определенная пищеварительная слизь, которая помогает лучше переваривать ту пищу, которая попадает в наш организм. Вот если есть какие-то продукты, которые могут ее абсорбировать или уменьшать ее выработку, то они автоматически попадут сюда в категорию ваты. И это будут любые сухие продукты, высушенные. Например, если вы едите высушенные зерна, или вы едите сухари, какие-нибудь крекеры, да, там чипсы, попкорн, там все, что к этому относится, это все будет иметь эффект, значит, на вата-дошу. Вот, собственно говоря, и все, что касается этой системы. Вы можете подробно сами, да, сделать такую таблицу, если вы хотите, но, в принципе, вам не нужно делать ее заранее, потом ее пользоваться. Вы можете просто, когда вы что-то едите или вы хотите узнать свойства какого-то продукта, вы сразу вспоминаете, ага, каким образом, на какие механизмы этот продукт будет действовать. И тогда вы уже определяете. На самом деле, мы по большому счету не можем сказать, что вот один продукт, он действует только на вату, только на питу или только на капху. Нет. Вы видите, что один и тот же продукт может влиять одновременно на несколько доз, что просто какое-то действие у него будет доминирующее. Можно изменить действие продукта, если вы добавили к нему определенные специи или какие-то травы, или подвергли его термической обработке, или что-то с ним сделали, то есть смешали с какими-то другими частями, какой-то другой пищей. От этого, естественно, вкус будет меняться. И это уже особенности приготовления пищи. И вот такое кулинарное искусство, ведическое кулинарное искусство, оно, конечно, стоит на очень высоком уровне, потому что там все это умели учитывать, и поэтому все это разнообразие специй, которое так применяется, и некоторым людям не нравится в нашем климате, они говорят, это не очень хорошо, потому что мы привыкли есть пресную пищу. Нет, в действительности это не так, потому что все эти специи, они помогают изменить свойства того или иного продукта и меняют, ну, скажем, опять-таки, пример, который я уже приводил раньше. Если вы берете кисломолочный продукт, который содержит слизь, и у него будет свойство и питогенное, и капхогенное, но вам нужно эту слизь убрать, сделать его свойство чисто питогенное. Вы добавляете туда щепотку имбиря, и вы меняете эти свойства, потому что сам по себе имбирь, он сильно питогенен. А сочетая его таким образом, вы можете менять свойства. Или куркума, которая тоже достаточно питогенна. Или корица. Это специи, которые имеют питогенный эффект. Хотя они, кстати, не изменяют pH крови, они просто усиливают активность аподоцитов, клеток тонкого кишечника. По этой части есть какие-то вопросы? То есть вы всегда исходите из каких-то оптимальных возможностей, то есть вы знаете, какой у кого тип конституции, и вы стараетесь, там, какая группа крови, какой сезон, какой возраст, и вы стараетесь найти какой-то оптимум. То есть здесь нельзя быть, нельзя становиться такими фанатиками питания, да, и вот все думать, что теперь нужно для каждого члена семьи там свою кастрюлю там, да, поставить, там все это готовить, или что каждый должен себе готовить сам. Конечно, нет, но тем не менее, вы должны знать, что этот продукт для вас более хорош, а этот нет. Вы можете из этого выбирать, вы можете таким образом регулировать свою жизнь. И если у вас есть возможность выбирать, да, то вы будете выбирать то, что для вас хорошо, а не то, что для вас плохо. Но вы будете всегда это знать, эту систему. Да? Нет, я буду сейчас продолжать. Ясно, да? Да, пожалуйста. То есть свежий имбирь, он, понимаете, сухой имбирь, он еще и ватогенен, то есть у него есть свойство высушивать. А свежий имбирь, он только питогенен, поэтому свежий имбирь, он более предпочтителен и более, но он действует достаточно в этом смысле мягко. Его просто режут на маленькие дольки и используют, ну, как бы их можно есть, их можно даже жевать. Например, если у вас слабое пищеварение, да, вы можете перед принятием пищи, особенно если эта пища не очень легкая, вы можете взять кусочек имбиря и пожевать его. Да? И таким образом вы активизируете свою систему пищеварения, свой аподоцит. Или, например, если у вас накопилось большое количество слизи в организме, и вы хотите эту слизь удалить, тогда вы берете кусочек имбиря, его разжевываете ежедневно, особенно в утреннее время, когда слизь во время сна она накапливается в большей степени, потому что ночью уровень инсулина повышается. Теперь нам будет очень просто, потому что мы будем использовать алгоритм, да? Мы будем использовать алгоритм вата, питы, капха, да? И мы просто будем этот алгоритм подставлять в зависимости от лунной фазы, от времени суток, от сезона года. Но там будут некоторые еще другие особенности, о которых я буду говорить. Да? Итак, вначале мы с вами разберемся до перерыва, да? До перерыва мы с вами разберемся с лунными фазами, потом уже пойдем дальше. Значит, ну, я думаю, что все знают, что четыре лунных фазы есть, да? Что первая лунная фаза, она связана со стихией огня, и вторая лунная фаза, она относится к категории земли, третья – воздуха и четвертая – воды. То есть определять их очень легко, потому что первая фаза, она начинается от новолуния, да, 7 дней длится, потом идет вторая фаза, да, это еще 7 дней, потом идет полнолуние, и следующие 7 дней идет третья фаза, и дальше еще 7 дней, это четвертая, которая примыкает к следующему новолунию. Итак, эти фазы, какие особенности, что происходит вообще с человеком, почему здесь тоже надо придерживаться какой-то системы питания. Опять-таки, для разных людей это будет по-разному.